Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма үчүнчү май жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби? Кыргызстандын кумтор боюнча 2009-жылдагы келишиминде эл аралык арбитражда карала турган шарттар мыйзам менен бекитилгенби?
Центрга ыңгайлуу болгондун баары Кыргызстанга да ыңгайлуу болчу. А сиз ыңгайсыз шарт деп эмнени айтып жатасыз? Ыңгайсыз шарт бул адилеттүү сотпу? Ыңгайлуу шарт бул бир телефон чалуу менен каалагандай чечим чыгара бере турган кыргыз сотторубу?
Алдыда 2009-жылдагы келишимдин чоо жайын баяндап беребиз. Евровижн сынагында италиялык рок музыкалык тобу жеңишке жетти. Ошондой эле алдыда алтайлык обончу ырчы Ирина Кензина жана кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулованын чыгармачылык өнөктөштүгү тууралуу Сиябан маекти сунуш кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Мирлан Кадыров тануу кылалы.
Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан дагы 8 бейтап каза болду. Алардын 4-ө Бишкекте, 3-ө Чүйдө, 1-ө Ысык Көл облусунда катталды. Муну менен илдеттен каза тапкандардын саны 1751 кишиге жетти. Коронавируска каршы Республикалык ыкчам штабтын 23 майдагы маалыматына ылайык, соңку бир суткада 325 кишиден вирус жаңы аныкталды. Анын көбү Бишкекте. Мурда ооруп жаткандардын ичинен 365 киши сакайып чыкты. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Кыргызстанда 102 миңден ашык киши вирусту жугузуп, анын 95 миңден ашыгы сакайып чыкты. Учурда 1555 киши стационарларда дарыланып жатат. Алардын ичинен 81 бейтаптын абалы өтө оор экендиги кабарланды. Соңку күндөрү COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны көбөйдү. Май айынын башынан бери 147 бейтап жашоо менен кош айтышкан. Кыргызстанда Кытайдын Sinopharm жана Орусиянын Sputnik V вакциналары менен имдөө жүрүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, ушул күндөрү 75 миңге жакын киши вакцина алды. Өткөн ишемби күндө Кытайда ультрамарафонго чуркаган трассада аба ырайы кескин бузулуп, 21 адам сууктан каза болду. Өлкөнүн түндүк батышындагы Гансу провинциясында уюштурулуп, 100 чакырымга пландалган бул чуркоо марафону бийик тоо кыркалары аркылуу өткөн. Башында аба ырайы ачык болуп, марафонго чуркагандар жеңил желпи кийинишкен жана алардын жанында жылуу кийимдери болгон эмес. Чуркоого старт берилгенден кийин 2-3 саат өтпөй тоолордо аба ырайы кескин бузулуп, күчтүү шамал жүрүп, жамгыр төгүп, кар кайланган. Ошол замат марафон токтотулуп, жөөкүлүктөрдү издөөгө куткаруучулар жөнөтүлгөн. Жалпысынан 172 адам чуркаса, алардын айрымдары аба ырайы бузула баштаган деле жолдон калышкан. Ал эми көпчүлүгү жаңга карабай чуркоону улантып, катуу суук ууган учурда тоолуу аймактарга жетип калышкан. Жекшемби күнү таңга жуук издөө иштеринин жыйынтыгында марафондун 151 катышуучусу куткарылды. Ошондой эле тоолордон сууктан тоңөлгөн 21 адамдын сөөгү табылган. Социалдык тармактардын колдонуучулары бул кырсыкка марафонду уюштурган Байын шаардык бийлигин айыпташууда. Аткаминерлер элден кечирим сурашты. Ишемби күнү аба ырайы төмөн болуп, жамгыр жай тургандыгы көрсөтүлгөн, бирок катуу шамал менен жаан чачын күтүүсүз болгону белгиленген. Жалал Абад шаарындагы курорттун 20 кызматкери мекеменин жетекчилиги кысымга алынып жатканын билдиришип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жолдошту. Курорттун кызматкери Жумалы Апиев Facebook-тагы баракчасына буларды жарыялаган.
Областтын ыйгарым өкүлү Сырганбаев Абсатар Токтогулович ар кандай сөздөр таратты. Сизге таянып, сиздин контролуңузда деп биздин жетекчиликти алмаштырам деген максатта жүрөт экенин биз ар кимден айтып деп келе жатат.
Бирок бул дооматтарга облус башчысы Абсатар Сыргабаев макул эмес. Ал Жалал Абад санаторийинин кадрдык маселесинде тиешеси жок экендигин айтууда. 500 чукул адам иштеген Жалал Абад санаторийи кесиптик кошундар уюмуна карайт. 22 майда Кыргызстандын Түркиядагы Кайсери шаарындагы ардактуу консулу Мустафа Курт каза болгондугу кабарланды. Бул тууралуу маалыматты консулга караштуу Башкент платформасы жазды. Марком Мустафа Курт 2007-жылы ардактуу консул макамын алган. Ал Түркияда жекешкер менен алектенип, эки өлкөнүн ортосунда инвестиция боюнча иш чараларды уюштуруп келген. Мустафа Курт жазуучу жана журналист болчу. Ал маданий иш чараларды жетектеп, кыргызстандык студенттерге колдоо көрсөтүп келген. Мустафа Курт коронавирус илдетине чалдыгып, бир канча жумадан бери ооруканада дарыланып жаткан.
Рахмат. Мирлан Кадыров айтып берген бул жана башка кабарлар azattik.org сайтында эми эртең аба ырайы маалыматы. Эртең 24 майда көпчүлүк аймакта кыска мөөнөттө жамгыр жаайт, түштүк чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 10 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 33 градуска чейин жетет. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26. Бишкекте күн ачык болот, температура түнкүсүн 14-16, күндүз 30-32 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, Акаевдин тушунда Кыргызстандын кумтөрдөгү үлүшү азайып, башкарууну жоготсо, Бакиевдин 2009 жылдагы келишиминде эл аралык арбитражда карала турган шарттар мыйзам менен бекитилгени белгиленди. Ошол 2009 жылдагы келишим менен кыргыз өкмөтү буга чейинки Камекого, Кумтөр Оперейтинг Компани, Кумтөр Голд жана Центр Голдко коюлган талаптарынан баш тартканы мамлекеттик комиссиянын иликтөөсүндө так көрсөтүлгөн. Кыргыз тараптын үлүшү дагы кошумча жер аянттарын берүү эсебинен көбөйө турганы да ушул келишимде көрсөтүлгөн иликтөө комиссияларынын тыянагында жазылган. Келишимдин чоо жайын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндап берет.
Кумтөр алтын кенин иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы кыргыз бийлигинин соңку аракеттерин 2009 жылдагы инвестициялык келишимди бузуу деп эсептейт. Ошондуктан ал кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга бергенин жарыялады. Анын 16 майдагы билдирүүсүндө кыргыз тарап кепке келбесе, Кумтөр Голд компани тарткан бардык чыгымдарды өндүрүп алуу үчүн арбитраждык сотто анын жоопкерчилигин кароо маселеси көтөрүлөрү көрсөтүлгөн. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 2009 жылы кабыл алынган шарттар азыр Сентера Голдтун колундагы негизги көзүргө айланганын белгиледи.
Бардыгы келип эле бир нерсеге такалат, 2009 жылкы келишимге. Ошол убакта 2009 жылы кол коюлуп, анан парламентте бекитилип, ага эл аралык келишим деген күч берилип, ансыз келгенсип атайын консалтинг палатага сотко берилип, консалтинг палатанын чечимин чыгарып койгон. Бул келишим туптуура бардык кызыкчылыктарды коргогон деп. Ошонун негизинде Центра дайыма эгерде бул келишимди бузсаңар, биз эл аралык сотко барабыз, биз Кыргызстандын сотун тааныбайбыз деп турат да. Анткени ошол 2009 келишимде ошондой жазылып калган.
Сентера Голд Кумтөрдү сыртынан башкарууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышын, соттун 4 миллиард доллардан ашуун экологиялык жана салыктык доону канааттандырганын, компаниянын менеджерлеринин үйүнө чейин барып кызматкерлерин коркутуп, кеңседе жүргүзүлгөн тинтүүнү келишимди бузган мыйзамсыз аракеттер катары белгилеген. Муну талдоочулар 2009 жылдагы макулдашуунун шарттарына таянган канадалык тараптын эл аралык арбитраждагы негизги жүйөлөрү катары белгилешти. 2009 жылдагы канадалык тарап менен сүйлөшүүлөрдүн башында турган Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын директорлор кеңешинин ошол кездеги төрагасы Алексей Елисеев аталган шарттар инвестордун кызыкчылыгын бекемдөө үчүн киргизилгенин айтты.
Все, что выгодно Центере, было выгодно Кыргызстану. А что вы называете невыгодными условиями?
Центерга ыңгайлуу болгондун баары Кыргызстанга да ыңгайлуу болчу. А сиз ыңгайсыз шарт деп эмнени айтып жатасыз? Ыңгайсыз шарт бул адилеттүү сотпу? Ыңгайлуу шарт бул бир телефон чалуу менен каалагандай чечим чыгара бере турган кыргыз сотторубу? Мен талаштын баары адилеттүү чечим кабыл ала турган сотто чечилишин каалайм. Мен Кыргызстанда дал ушул сыяктуу долбоорлордун көбүрөөк болушун каалап, инвестицияларды коррупцияга баткан уулуу мыйзамдан жана алардын колдонушунан алыстатып, аларды цивилдүү эл аралык арбитраждар менен жөнгө салууну каалагам. Себеби эч бир инвестор коррупцияга баткан ушундай сот системасы бар жапайы өлкөгө келгиси келбейт.
Никогда бы и нормальные инвесторы не пришли бы в такую дикую страну с такой коррупцией, с такой судебной системой.
Алексей Елисеев 2009 жылкы келишимде кыргыз тараптын шарттары да жакшырып, 16% чейин түшкөн Кыргызстандын үлүшү 33% өсүп, бул үчүн Камека 25 000 ашуун акциясын берсе, Сентера 18 000 ашуун кошумча казыналык акция чыгарганын мисал келтирди. Бирок ал үлүш Кумтөргө кошумча жер аянттарын берүүнүн эсебинен көбөйгөнүн ырастаган жок. Антке менен 2012 жылы Кумтөрдү иликтеген жумушчу топко кирген эксперт Динара Кутманова кошумча жер аянтынын берилип кеткени боюнча далилдер жетиштүү экенин айткан.
Ошол келишимде эмне деп жазылган? Концессия аянты мурда 10,000 гектар болсо, дагы 16,000 гектарга көбөйсүн. Эми ошол келишимди жогорку кеңеш ратификация кылгандан кийин ишке ашырыш керек да, ишке ашыруу жолу ошо концессиялык договорду келишимди түзүш керек болуп калат. Ошону түзүп баштаганда ошол кезде айлана чөйрөнүн агенттигинин директору Давлеткилдиев майда ошол кат менде бар. Ошол архивде ошо Давлеткилдиев өкмөткө маалымат берип атат. Ушул 16,000 берип келишим түзсөк, анда 4,800 гектары ошо тиги заповедниктин ичинде болуп калып атат. А биздин мыйзам боюнча кен казганга ар кандай жумуштарга болбойт. Биз анда мыйзамды бузган болуп калабыз деп маалымат берет.
Ал эми мурдагы президент Аскар Акаев азаттыкка курган маегинде эң күрдөлдүү кемчиликтер мына ошол 2009-жылдагы келишимде кетирилгенин, бирок ага Акылбек Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссия азыр анчейин маани бербей жатканын сынга алды. Аскар Акаев 2003-жылдагы келишим чарбалык макулдашуу катары түзүлсө, 2009-жылы анын шарттары катаалдашып, макулдашууга өзгөчө макам берилип калганын мисал келтирди.
Бардык ошол кетирген кемчиликтин баары 2009-жылдагы келишимде кетирилген. 2009-жылдагы келишим жөнүндө эмне үчүн Жапаров сөз кылбай атат? Себеби ошол Бакиевдин буйругу менен ошол келишимди даярдаган Адис Жапаров болгон, ошол кезде вице-премьер-министр өкмөттө. Андан тышкары мына азыркы чыр чатакка алып келген экологиялык кризис мына ошондо жол ачылганда Лысый Давыдов ошо 2009-жылкы келишим менен берилген.
Анткени менен Кумтөр алтын кен долбоорун иликтеген соңку мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров 92-жылдан бери жалпысынан 13 макулдашуу бекитилсе, алардын арасынан негизги 3 келишим 2003, 2009 жана 2017-жылкы келишимдер өлкөгө өтө зыян алып келгенин белгилейт.
2 жыл Максим Бакиев менен Елисеев, Кыдыралиевдер ошонун баарынын үстүндө болду. Аягына чыгара албай калдык. Анткени ошондо президент башында мен алам, точка коем деп атып, аягында точка кое албай калды да. Анан кийинки комиссиялардын баары эле ошо президентке келип такалат. 2009-жылдагы бүгүнкү күнү эң кыргыздын кызыкчылыгын колдобогон келишимдер болгон деген бүтүмгө келдик.
Канадалык тарап менен 2009-жылы 24-апрелде жаңы шарттарды камтыган келишим түзүлүп, 6-июнда болсо концессиялык макулдашуу бекитилген.
Маданий тема менен уктурууну улантайын. Евровижн ыр сынагында италиялык рок командасы жеңди. Европа өлкөлөрүнүн башын бириктирген ыр таймаштын финалы жекшембиге ооган түнү Нидерландтардын Роттердам шаарында өттү. Жыл сайын бир ирет өтчү сынакка бул жылы 39 мамлекет катышкан. Анда сынактын жыйынтыгы тууралуу баянды тыңдайбыз. Евровижн ыр сынагынын быйылкы баш байгеси Хрусталь микрофонду италиялык Манескин рок командасы Зитте Бони кыргызча которгондо Баяу жана Тил Алчаак аттуу ыры жеңип алды.
Рок эч качан өлбөйт.
Бул чыгарма финалдык упай эсептөөдө адегенде калыстардын тандоосунда 4-нчү орунду ээлеген, элдик добуш берүүнүн жыйынтыгында биринчи тепкичке чыкты. Калыстардын тандоосунда биринчиликти алган швейцариялык ырчы Джон Стирстин француз тилиндеги Бүт Аалам деп аталган балладасы элдик добуш берүүдө 3-нчү орунга түшүп калды. Экинчи орунду болсо франциялык ырчы Барбара Правинин Вуаля, кыргызча айтканда мына ушундай деген музыкалык чыгармасы ээледи. Фейлдерден айтсак, Улуу Британиялык ырчы Джеймс Ньюмандын Эмберс аттуу ырына көрүүчүлөр да, кесипкөй жүрүлөр да бир да бал ыйгарышкан жок. Натыйжада бир эле Британия 0 упай менен калды. Тескерисинче букмекерлер 15-нчи орундан да өтө албайт деп божомолдогон украиналык Go A Techno Folk тобунун Шум деген ыры натыйжада 5-нчи орунду багындырды. Командарды боор ооруткан окуя Исландиянын Дяди жана Гагдамагнит командасы сынакка түз катыша албай калганы болду. Музыканттардын биринен коронавирус чыккандыктан алардын ыры репетицияда тартылып алынган видеосу залдан чоң экрандан сунушталды. Бирок телекөрүүчүлөргө бул четтетүү аз эле байкалды. Евровижн Европа өлкөлөрү уюштурган жыл сайын бир жолу май айында өтүп турчу ыр сынакка бул жолу 39 мамлекет катышты. 40-чы мамлекет Беларусьтан арыз берген «Глассыз мест» атоонун сага кыңк этпей мен айтканды жасаганды үйрөтөм деген ырсаптары коомчулукта терс сындарды жараткандыктан сынактан четтетилген. Евровижн уюштуруу тобунун башка ырды сунуштоо өтүнүчүн Беларусия кабыл алган эмес. Евровижн сынагы 1956 жылдан бери уюштурулуп келаткан шоу былтыркы сынак пандемиядан улам өтпөй калган болчу. Кийинки 2022 жылгы Таймаш фестиваль жеңүүчү аталган Италия өлкөсүндө өтөт. Сынак өтө турган шаарды жакынкы айларда өлкө өзү тандайт. Италия бул сынакта 1964 жана 90-жылдары уткан. 90-жылкы жеңүүчү кыргыз коомуна жакшы тааныш Тото Кутуньо ошол кезде бытырандуу болуп бараткан Европаны достукка чакырган бирге 1992 деген ыр менен мөөрөйдү утуп алган эле. Сабыр Абдымомунов, Санжар Иралиев, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана таах маалымат сиздин алканыңызда.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми күндүн соңку кабарларын кыскача айтып кетейин. Акыркы бир сутка ичинде Кыргызстанда коронавирустан 8 бейтап каза болду, 325 кишиден вирус жаң аныкталды. Өткөн ишемби күнү Кытайда ультрамарафонго чуркаган трассада аба ырайы кескин бузулуп 21 адам сууктан каза болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов олуттуу маселелер чечилмейинче Кыргыз-Тажик чек арасындагы кыймылды толук токтотуу чечими кабыл алынганын билдирди. Евровижн 2021 оондурлар сынагында Италиянын Манескин тобу Зити и Бони деген ыры менен биринчи орунду алды. Эл аралык популярдуу ыр таймашынын финалы 22 майда Нидерланддардын Роттердам шаарында болду. Кийинки сынак кийинки май айында Италияда өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду Сыябан Маек түрмөгү менен улантабыз. Кезектеги чыгарылышында кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы, 6 айлык оончу ырчы Ирина Кенсина жана кыргызстандык ырчы Нурзат Айдаркулова менен алардын чыгармачылык өнөктөштүгү жана алар түзгөн Алтай Алато дуэти тууралуу маектешет.
Биздин студиябызга Ирина, Нурзат, сиздерде бир өзгөчөлүк бар. Ушул Ирина 6 айлык, Нурзат кыргызстандык ырчы кыз. Ирина, бул жерде көптөн бери жүрөсүз, э? Кандайча Кыргызстанга келип калдыңыз?
Эң биринчи келген жылым менин 2003 жылда болду. Мындай болуп калды да. Академияда окуганымда бир күн мугалим келип айтат, эми Сибирде Ермак деген бар дейт да. Айтат да, ал биздин улуу бий лекциясын окуп анан мен бүткөндө айттым да, мен буга реферат пичибейин. Алтайымда менин Алтай баатырларым бар да, Алып Манаш, Маадай Кара деген. Мен бу Ермак менин жеримди келип бийлеп алган, тепсеген, элимди кырган дегендей мугалимим мега аябай таарынып калып, анан кечирим сура дейт да. Кечирим сура дегенден мен болбой калганымдан анан мени академиядан кетиришти да буларчы. Иштеп тарыхта как Алтайцы деген чына жок нация. Анан мен даң калып, Алтайсы каяктан келген деп тарыхты иштеп жүрсөм кыргызга гана чыкты да. Алтайлыктар кыргызга гана да чогуу, биз бир каганат болгон дегендейчи. Эми академиядан кетирип койгондо эмне кылайын, эми жай болуп калган. Июнь айында бияка келип калдым. Алтайлыктарга окшош элдерди барып карап көрөйүн деп анан Бурятияга да барып келдим. Бирок Бурятияга бара ала тилин түшүнбөй калдым да. Кылам дегенде кыла берем да, токтобойчу. Кыргыз эли ак кыргыздар көчкөн эл болупчу, келип бияка Ысык көлдүн жагына токтогон дегендей окуп калдым да. Каптелов деген автордун эсинчи. Анан тарыхта чынала көп раатлафтыртынсы олы верешагындырды оқудым. Чынала бұл қырғыз ел, тән қалған, қағадатан қалған ел ұқшайбым деген, демді чыналамды нем ойғанды да. Бұл менің қырғыз елім, чына біз қатсанда қағанатта бір туған ел болғаны санан, бұл шұпанан қаққастар ол жақта қалды, алтайлар бұл жақта қалды деген туалар бұл жаққа кетті, сол жағына, оң жағына кенді. Қайрат көсеверға кетті дегенде.
Бірақ Алтайға барып келіп тұрасыз да тұрау. Сіз тұрып туы жашуыңыз Қырғызстанда емес та?
Жоқ, мен Алтайда.
Жей бір ұтылы келдіңіз бе?
Мен айтам, өзегім Алтай болып қалатта.
Келіңіз үшін маданияты жөнінде сүйлесеміз. Мадани ұқсастықтарды, қандай ұқсастықтар бар мысалы ортада Алтай менен Кыргыз маданиятынын ұқсастықтары?
Маданият ұқсастықтарын айта албайм. Эмне үчүн десе, биз кандай да болсо бүткүл Российский империянын колтугунда жүргөн, канатынын алдында жүргөн эл болорбуз. Аз республикачы деп Россия деп жашайбыз да.
Мен билгенде ушул мисалы үчүн бизде комуз дейт, сиздерде топшуур дейт, окшошурак казактарга көбүрөөк окшош мисалы сиздин ушул азыр ушастарыңыз жаныңызда турат го. Ушул сыяктуу жыл болсо жанагы эпосчу, манасчы дегендер бар. Ушул жагынан окшоштура алабызбы бири бирине?
Жашоосунда ич дүйнөсү окшош. Анан бул бизде эми тарыхтан калган традиция дейт да. Мындай бизде жаңчум дейт алтайлап айтса анан аябай окшош.
Традиция жаңчум деп айтат.
Да, жаңчум дейт. Чына тили аябай окшош. Теңирчилик,
ооба.
Анан шаманизм дегендей, анан ошондойлок бизде мындай христианство да, христианизация аябай көп болуп, элдер база христиандар да болуп, церквага түшүп, крест алынгандар бар да, анан андайлок ошо бурханизм да, буддизм.
Кайчылык көмөкөй менен айтабы?
Эми сизде манасчы, чын эле манасчы база сизде аябай бааланат да элде. Ошондойлок бизде база кайчы. Кайчы деген ол эми трансқа кирип база айтат да.
Азыр кайчылар барбы?
Бүгүнкү күндө бар, жаш үйөдөн көп, но бирок бизде булар мындай трансларга кирип албайт да. Мындай бул булардын уулуулардын айтып салган кайларын айтып жүрөт.
Мисалы сиз кай айта аласызбы?
Тарыхта аялдар мындай кайда айтканы болганда, мындайчы эпосуда айтканы болган бүгүнкү күндө мындай ой аял кайлаганы болбойт, аял кайлаганы болбойт деген. Эми мен өзүм мындай чыгармачылык жолунда өзүмдүн кайларымды кайлайымды айтам.
Мисалы ырчылык, обончулук, композиторлук өнөрүңүзгө кантип келдиңиз?
Билбейм, эми жаштан ала биздин үй биледи. Ата менен аябай музыкант болушту. Үйдө атам иште мындай гитара, гармошка, күйлүктөрчү, бирок Алтай аспаптар болгон жок. Менин ол жаш үйүмдө чын эле музыкальный школага да барганда аспаптардан фортепиано, баян болчу.
Азыр өнөрүңүз көбүнчө ушул өзүңүздүн аспап менен иштейсиз да, туурабы?
Жаш жанап, жылдар өтүп, жашың өтсө, возвращение к истокам дейт да.
Башатка кайра кайтып келдиңиз. Азыр келиңиздер, бир аткарабыз, кайсы жерге чогуу ушул.
Ирине жынын ушул Туулар башы кадалган деген чыгармасын ырдап берели, анан алтайча.
Туулар башы кадалган.
Алтай кыргыз достугу деген бир ансамбль түзүп алып иштеп атырсыздар. Канча болду бул ансамбль иштеп атканыңызга?
Биздин ушул иштеп атканыбызга 2018 баштап иштеп баштадык.
А кандайча ушу мамилеге келишип калды?
Бизде бир Шахзада Самата деген эжеке тааныштырып калды чындыгында. Анан 6 ай Кыргызстан бир достугун ырдап бир дуэт ырдап көрбөйлү деп ырдап көрсө күндөрүбүз бир туура келип, анан бир жагынан ушул ички жан дүйнөсү туура келди да. Бул дуэтте деги адамдын чынында ички дүйнөсү туура келбесе бир эки эле ырдап кетип калышы мүмкүн да. А бизге деген 3 жыл толуп уже 4-жү жыл баратат да. Мындайча Кудай жол берип ушул эжеке менен иштешип баштагандан кийин мага 6 айга 3 жолу барганы бир мүмкүнчүлүк болду. Эл оюн деген ушул көчмөндөр оюнуна окшогон фестиваль бар экен, ошол фестивалга катышып келдим. Ал жакта дастанчылардын, кайчылардын деп коет, ошо кайды дагы иринеже айткан, бул бизде жана манасчы деп айтып аян баян менен келет экен го. Ошол сыңар эле буларга дагы ушундай кай аян баян менен келет экен да. Бул нерсе бул бир миллет жүк сыяктуу болот экен да. Булду жалаң эркектер көтөрүп жүргөн, эми мындай аял кишинин өзүн көтөрүп жүргөнү деле бир чоң өзүнчө бир түйшүк экен да. Ошентип анан мен эмнесин байкадым, чыгармачылыкка бүт иринежен өмүрүн арнаган, анан кыргызым деп иштеп келгенин мен ошол ушундай патриоттулугун чындап бааладым да эжекенинчи. Ошентип Алтай дүйнөсү деп айтып атасыз, чындап мен Алтайга барганда чындап эле мен өзүмдүн ата бабаларымдын жерине келгендей сезим болду да. Мен ал жака биринчи жолу барганда эле кетким келбей бир эс алып, мен жылда Кудай буйурса, Кудай жол берсе мен Алтайга эле барып эс алам деген менде ушундай бир сезимдер болуп калды. Ал жактан мен өзүмчө мындай көмөкөй дагы үйрөнсөмбү деп жакшы бир ниеттер, чыгармачылыгым дагы бир кандайдыр бир тепкичтерге бир көтөрүлдү десем болот.
Сиз негизи анан башка авторлордун дагы ырларын өздөштүрүп атасыздарбы? Же өзүңүз сөзүн өзүңүз жазбоон, өзүңүз чыгарып анан экөөңүз ырдайсыздарбы?
Алтайда бүткөнчө эле мен башка адам менен биригиштешкенем жок. Бияка келип эң биринчи бизде бул Кыргызстанга келип Сулайман Рыспаев агайла мындай жол болуп
педагог
иштешип калып, анансы онун сөздөрүнө чын эле жакшы менин мындай обоону өйүсүмө чыкты да. Эң биринчи иштеген мындай Кожо Чогуу союзу түзөлүп иштеген сол болду.
Ырларын ушул кыргызча аткарып бербейсиз да.
Агайдын ошол сапарга апа жөнөйүн деп ушул Бишкекке жол тарткандагы өзүнүн ушул калемине таандык жатап берели.
Сиздерге алдыда кандай пландарыңыздар бар эми?
Күзүндө Кудай буйурса биринчи мен Тушоо кеси концертимди берип, анан кийин Алтай Алатоо дуэтибиздин ошондой эле Сулайман агай үчөөбүз бир биздин ырларыбыз аркылуу бир Күн элинин урпактары деген чыгармаларды кошолорду иштеп бышырып жатабыз. Ошону элге бир жеткирип, тарыхыбыз менен бир түз, бир эле экен үстү бир тастыктаган ырларыбыз менен
жана альбом чыгарып коелу депчи.
Жакшы. Мен силерге ийгиликтерди каалайм анда.
Алтайлык овончу ырчы Ирина Кензина жана кыргызстандык ырчы Нурзайда Айдаркулова менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешкен. Бул маектин видео версиясын сөзсүз түрдө YouTube каналыбыздан, ошондой эле санарип сайтыбыздан дагы таап пикир калтырсаңыз болот, толук көрсөңүз болот. Ошону менен кезектеги жарым сааттык турузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Мирлан Кадыров даярдады. Техникалык тейлөөдө Даниэль Муратов болду. Мен болсо кийинки эфирге чейин силер менен коштошуп каламын. Эсен туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, это программа «Перекресток». На этой неделе проведу ее я, Джазгуль Гембердиева. И сегодня с гостями мы будем говорить об отмене итогов выборов в городские кенеши. 19 мая ЦИК признала недействительными результаты выборов в Бишкекский городской кенеш. До этого такое же решение было принято по выборам в Ошский и Токмакский городские кенеши. Основные причины – многочисленные нарушения во время предвыборной кампании и подкуп избирателей. Пока президент еще не назначил в указанных трех городах повтор выборы, а мы будем разбираться, почему на самом деле отменили результаты, власти действительно нацелены на проведение честных выборов или решение это политическое. Прежде чем начать дискуссию, я познакомлю вас с гостями и экспертами сегодняшней программы. Это политолог Медет Тюлегенов. Лидер партии НТМАК Марлен Маматалиев, напомню, эта партия прошла в Бишкекский городской кенеш, а также в гостях у Азаттыка Клара Сорункулова, представитель партии «Реформа», которая участвовала в гонке в Бишкекский горкенеш, но не преодолела избирательный порог. Уважаемые гости, спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. И первый вопрос я адресую вам, Клара. Вы ожидали, что ЦИК осмелится отменить итоги выборов в двух основных городах страны – Бишкек и Ош?
Ну, честно сказать, это решение для нас, конечно, было неожиданным. Что касается Бишкека, здесь надо отдать дань уважения председателю Бишкекской территориальной избирательной комиссии, вообще всей комиссии, потому что она нашла в себе волю, несмотря, я уверена, что были и соблазны, возможно, были попытки подкупа, да, но они открыто об этом не скажут, возможно, было давление, но, несмотря на это, они сумели это все преодолеть и признать выборы недействительными, и Центральная избирательная комиссия подтвердила это, поддержала их решение. Что касается Бишкекской территориальной комиссии, Ошской территориальной комиссии, то они признали выборы состоявшимися. Но ЦИК, вот тоже здесь тоже проявление, я думаю, политической воли и извлечение уроков из парламентских выборов, из октябрьских событий. Я расцениваю это так. И ЦИК здесь сыграл очень большую положительную роль. То есть все, что произошло вот на этих местных выборах, я считаю это в новейшей истории Кыргызстана беспрецедентным случаем и случаем, который достоин поддержки и уважения. То есть здесь произошла определенная реабилитация Центральной избирательной комиссии, и в первую очередь ее председателя Шайлда Пековой, потому что молчание и полное бездействие на парламентских выборах сегодня было компенсировано вот такой вот решительной, активной политикой Центральной избирательной комиссии.
Угу. Марлен, ваша партия была одной из шести партий, преодолевших избирательный порог в Бишкекский городской кенеш. Ваша партия также прошла и в Ошский городской кенеш. У вас, как вот представителя партии-победительницы, потратившей определенные ресурсы и деньги для этой победы, какие впечатления сейчас, вот после последних новостей?
Мы были готовы к тому, что мы должны отменить, потому что я открыто об этом озвучил. Я сказал, что в Оше произошли очень сильные административные ресурсы, что мы уходим в оппозицию. Я прям здесь же и говорил у вас на сцене, на трибуне. Позже по городу Бишкек я тоже выразил свое беспокойство о том, что здесь участились и были случаи, когда были подкупы, а также некоторые партии использовали административный ресурс. Об этом я тоже, в принципе, открыто и честно говорил. То, что произошло, я считаю, что это все-таки есть заслуга все равно президента, потому что вчера даже председатель ЦИК она об этом открыто сказала, если в октябре не было политической воли, то сегодня эта политическая воля есть, и учитывая эту политическую волю, в принципе, ее она призывала других членов, чтобы мы все-таки отменили выборы по городу Бишкек. Для меня, конечно, было немножко, ну и сейчас, не очень комфортно, потому что вроде бы мы прошли, вроде бы, как вы отметили, были потрачены очень много человеческих ресурсов, времени, да и денег, можно сказать. И теперь мы как бы готовы, конечно, обратно идти. Но с учетом того, что теперь другие партии не будут уже использовать административный ресурс, другие партии уже побоятся, по крайней мере, делать подкуп, я считаю, что следующие выборы, они будут прозрачны и открыты.
Вы это, уверены, конечно, что не будет административного ресурса?
По крайней мере, такого, как было, не будет. Потому что это для многих стало уроком, я считаю. И те уголовные дела, которые были открыты, я считаю, что их надо добить. Надо показательно еще показать и правоохранительным органам, посадить несколько людей, довести до итогов этих вот выборов. И тогда я считаю, что по крайней мере такого ужаса, что происходило, конечно, что в октябре, что чуть позже, конечно, такого, конечно же, не повторится. Мы потихоньку видим, что все равно меняется. Мы видим, что в любом случае мы идем к такому вот хорошему шагу. Очень надеюсь, что следующие выборы все же пройдут еще лучше и еще прозрачнее.
А сейчас я предлагаю посмотреть небольшой блиц-опрос. Я спросила у жителей Бишкека, знают ли они, что отменили итоги выборов в городской парламент и почему, по их мнению, это случилось.
Вы знаете, что отменили итоги выборов в городской?
Нет, я не знаю, извините. Про итоги вообще ничего не знаю.
Вы голосовали?
Нет, я не голосовала. Ну, знаете, наверное, мне... Я не интересуюсь такими вещами.
На выборы лезли только одни эти, как ее, олигархи. Мы, наверное, правильно сделали.
А вы слышали о том, что отменили итоги выборов в Бишкекский городской кемеш?
Нет.
Вы голосовали?
Да.
Вы знаете, что отменили итоги выборов в Бишкекский горкемеш?
Нет, не знаю. Надоело выборы уже каждый раз. Думаю, заново выборы в том же порядке, в том же темпе и в том же характере, наверное, будут.
Выборы должны быть честными. Мы слышали, что было очень много подкупов голосов. 60 тысяч, да, это 40%. Ну, не знаю. Может быть, и правильно сделали, что отменили.
А какие минусы вы в этом видите?
Опять трата денег. У нас и так бюджет дырявый.
Это были наши горожане. Меде, тот же вопрос, который я задавала им, адресую вам, но уже как аналитику. Почему все-таки отменили итоги выборов в три городских парламента? И верите ли вы, что это действительно связано только с подкупом голосов и другими нарушениями? Или все-таки есть тут какое-то политическое решение?
Ну, в любом случае, даже в таком ракурсе это политическое решение было. Какая-то воля политическая у людей, которые в территориальных или центральных избирательных комиссиях голосовали, она проявилась. И где-то, вот, с Кларой соглашусь, уже это уроки октябрьских событий, когда к ЦИКу было много нареканий, что вы не просто технический орган, который подсчитывает там бюллетни, вы политический орган, который должны принимать какое-то волевое решение. Наверное, это тоже сказалось в уроке октябрьских событий. Ну и в целом, кажется, мне выборы, конечно, они важны и значимы, но это, условно говоря, такие бои местного масштаба. Да? Соответственно, может быть, с политической точки зрения здесь не так много чего можно было терять. И, как правило, понятно, что ЦИК тесной связки часто раньше их поработает там, с администрацией президента, и иногда сигналы, которые оттуда идут, тоже имеют значение. Но в этот раз, наверное, каких-то таких прямых, может быть, сигналов не было, в силу того, что, может быть, пока ясной, четкой политики, наверное, может, не выстроилась, как обустраивать вот эту структуризацию политической элиты вокруг новой власти. Да? И поэтому в этом отношении, может быть, местные выборы, в апреле, которые прошли, они не имели такого большого значения. Что будет с парламентскими, конечно, это другая история будет.
Да, вот после отмены итогов выборов возникает следующий логический вопрос. Что будет дальше? И, Клара, намерена ли ваша партия участвовать в следующих выборах? И верите ли вы, что они пройдут иначе?
Однозначно мы будем участвовать, потому что партия новая, и это все учение для партии, это все учение. И я вообще членов партии нацеливаю на такое далекое будущее. То есть мы только зашли в этот процесс, и разочаровываться после там. Они, ну, есть, конечно, такое настроение, там еще одно поражение, и все, мы будем деморализованы. Я говорю, ни в коем случае. Потому что мы только вступили на этот путь, и у вас впереди еще долго-долго должна быть борьба. Потому что, ну, самый старший член партии, я, наверное, потому что я молодежь, и при этом самая основная задача участия в выборах заключается в том, чтобы как можно больше людей нового поколения вовлекать в политические процессы, выборные процессы. А верю ли я, что выборы пройдут иначе? Нет. Mm-hmm. Я не верю. Я не верю.
Почему?
Во-первых, законодательство, я до этого не сталкивалась с законом о выборах депутатов местных кенешей, и я была просто удивлена тем, что закон подстроили под порочную выборную практику. Вместо того, чтобы законом это все пресекать, они взяли закон, приспособили под него. Вот элементарный пример, да, постановление Центральной избирательной комиссии о признании выборов недействительными. И они там пишут, что кандидаты не могут участвовать. Но при чем здесь кандидаты, если в пропорциональной системе основным субъектом, основным участником выборов является партия. Партия должна нести ответственность. При этом эта ответственность, как во многих странах, должна быть очень жесткая. Во-первых, вы не допускаете их повторным выборам. Во-вторых, ЦИК должен ставить вопрос перед Министерством юстиции или судом о ликвидации такой партии. Такой партии не должно быть в политическом пространстве. Ну, не в обиду Марлену Маматалиеву, но я ему все время об этом буду напоминать. Но вот это участие на парламентских партиях, на парламентских выборах в составе партии Мекеним Кыргызстан, при этом не слышала публично никакого покаяния, никакого извинения. Я думаю, для молодого политика это было очень важно, да, принести какое-то покаяние, сказать, да, я чувствую свою ответственность. И вот если бы тогда ЦИК принял правильное решение в отношении вот этих партий, в отношении лидеров этих партий, жесткое решение, если бы принял, я думаю, многие бы потом не осмелились бы на местных выборах, вот они все рассувались там, люди прям фамилии приводили, да, и Биримдик, и Мекеним Кыргызстан, они все в разных партиях и опять идут на выборы. Почему я еще не верю? Следующий фактор, что выборы будут такими, вот как бы мы хотели их видеть, да, потому что избиратель у нас, он не верит. Он не верит. Он не верит в то, что его голос может что-то изменить. Они в ожидании подкупа. Большинство избирателей, они ждут, когда же придут, когда же предложат деньги. Вот если, например, искоренить подкупы, все участники выборного процесса скажут, мы не будем никого подкупать, я думаю, явка будет 10%. Вот эти 30%, из них 20% это однозначно люди, которые пришли, потому что их мотивировали. Если вот этой денежной мотивации не будет, явка будет очень низкая. Это самая большая проблема.
Буквально через 2 дня, когда эти октябрьские события произошли, я официально извинился перед народом, у себя в социальных сетях это разместил. Более того, в тот день, когда это происходило, я отправил свою команду. Есть фото, видео, факты, когда мои ребята там ходили, получали огнестрельное оружие, ну, то есть травматическое. То есть очень много таких факторов, когда я не мог стоять и просто смотреть, что происходит. Да, я тогда, когда входил в эту партию, я не знал и не мог анализировать, что произойдет. То есть настолько эта партия пойдет вперед и какие методы будут использованы. Учитывая вот это все, и ушел, и создал свою партию. Поэтому я ушел с ребятами, с молодежью и сказал, ребята, все, отныне мы не будем уже где-то там у кого-то сидеть или с кем-то идти, мы идем сами, и мы пойдем сами. И нам это удалось, мы практически участвовали во многих городах, в 11 городах. Мы выиграли, и я в этом горжусь своими ребятами.
Марлен, вот выше вы сказали, что нужны карательные меры в плане того, чтобы наглядно наказать тех, кто подкупал голоса или применял админресурс, да, вот на этих выборах. Но ведь этого не произошло после октябрьских событий, когда были более масштабные волнения, да, вследствие чего отменили итоги выборов. Верите, что сейчас будут действительно применены какие-то меры?
Ну, я считаю, что должны были тогда это сделать. Я даже думал, что все-таки
таких партий больше не допустят. И вообще, как Клавдия сказала, их вообще ликвидируют такие партии, на самом деле. Но то, что произошло, то произошло. Теперь я не могу осуждать. То, что касается карательных мер, я считаю, что они должны быть. Ибо если этого не будет, то она может повториться.
Сейчас будут они? Как вы думаете?
Я считаю, что не будут, да, потому что уголовные дела они не закрыты. Они до сих пор ведутся следствие. В определенных моментах идут допросы, и я за этим слежу. И я буду добиваться того, чтобы все-таки кто-то как-то ответил за это. Либо, если этого не произойдет, нет вероятности того, что в предыдущих, последующих выборах то это повторится. Угу. Человек должен понимать, что он никогда, находясь там в должности там кома или там МТО, он никогда не должен помогать какой-то партии. Человек должен понимать, даже он просто гражданин, он не должен получать деньги и за это идти голосовать. Вот эти вещи, если мы будем пересекать, тогда, я думаю, будущее будет нормально.
Это программа «Перекресток». Веду ее я, Джасгульгин Бердиева. Сегодня у меня в гостях политолог Медет Тюлегенов, лидер партии «Энтымак» Марлен Маматалиев, а также представитель партии «Реформа» Клара Соранкулова. Сегодня мы разбираемся, почему на самом деле отменили результаты выборов в городские кенеши. Власти действительно нацелены на проведение честных выборов или решение это политическое?
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Медет, вопрос вам, как аналитику и политологу. Скажите, как сделать так, чтобы действительно люди поняли, что нельзя продавать свой голос? Нельзя идти под давлением административного ресурса. И вообще, что делать, чтобы власти применяли какие-то адекватные меры по отношению к тем, кто нарушает избирательный процесс?
Мне кажется, да, здесь мяч на стороне власти должен быть. Потому что от избирателей сейчас сложно чего-то ожидать. Если им что-то предлагают, соответственно, они соглашаются. Это как спрос-предложение. Не будет предложения, не будет спроса на эти деньги. Uh-huh. Не будет денег, никто не будет продавать свой голос. Поэтому здесь нужно менять практику не с избирателями, а с партиями, с кандидатами.
Каким образом? Будут...
Ну, один из них – это неотвратимость наказания. Да. Показательные кейсы нужны. Понятно, что законы не всегда превентивную функцию свою выполняют. То есть даже если кого-то наказать, всегда будет поползновение. А вдруг со мной это проскочит. То есть, ну, в любом случае, показательные кейсы говорит, что шансы есть, что с тобой то же самое может произойти на следующий
день. Надо кого-то уголовно наказывать? Это или должно быть административное преследование?
Ну, там, как? Ну, есть разные же. Вплоть до уголовного есть репутационные издержки, есть и финансовые санкции. Но есть много разных способов, которые позволяют каким-то образом сигнал подать, что желательно, если не полностью избавиться, то сокращать до минимума такого рода практику. Это первое. Второе, конечно, все зависит от конфигурации власти, потому что мы далеко не демократическая страна, и всегда будет желание манипулировать выборами. Они есть и останутся. И в этом отношении надежда, ну, только на то, что если власть сама будет меняться, ну, то же самое по себе тоже не изменится. Если разные люди, гражданское общество, активная оппозиция, политические партии будут давить на власть с тем, чтобы она вела себя адекватно и не использовала свои провластные партии, не использовала своих кандидатов и не использовала тот же самый административный ресурс, который идет от самой власти, тогда что-то будет меняться.
Медет, угу. А вот почему, как вы думаете, такая большая конкуренция на мандаты депутатов городских парламентов? Например, только вот на последних выборах в Бишкеке, Киоше и других городах на одно депутатское место претендовали от 30 до 40 кандидатов.
Ну, потому что для многих эта цена участия не очень большая. Понятно, были активные игроки, которые много ресурсов временных, человеческих, финансовых тратили. Для многих это просто способ, в принципе, поучаствовать и попробовать себя. Там следующее поколение политиков растет, там сыновья уходящих со сцены политиков идут, там или дети. И где-то это может быть еще связано с тем, что особенно когда дело касается таких городов, как Бишкек, Ош, это все-таки для многих способ может быть пробиться каким-то ресурсом. Да. И это очень такой лакомый кусок, если попасть в городской кенеш, а потом еще какие-то соответствующие комиссии там, по распределению земли и так далее, и так далее.
Здесь очень правильно было отмечено. Во-первых, многие партии, которые участвовали в этих выборах, буквально многие, у них была цель пойти и достичь там мэрства, да, понимали, что если там, допустим, могут создать коалицию, назначат своего мэра, соответственно, в коалиции будут определенные должности вплоть до акимов и вице-мэров, и да, есть корыстные цели тоже были, достичь вот этих вот должностей. Даже сидя просто депутатом, учитывая там, что есть определенные комиссии, которые смотрят распределение земель в городе Бишкек, там есть влияние на архитектуру, Были ребята, которые и во многих партиях, в принципе, они были, которые есть бизнесы в строительной сфере, и они туда шли. Но есть, конечно, такие, допустим, как мы, например, мы хотим попасть в Жоркиниш, но для нас, чтобы попасть в Жоркиниш, уже надо было делать определенные шаги. Какие-то, вот как взрастить уже ребят, чтобы они сначала побыли в Жоркиниш, потом могли участвовать уже в Жоркиниш.
Марлен, но тем не менее, вот на первых строчках в списке вашей партии «Энтымак» были такие кандидаты, как Наргиза Джулдошева. Это действующий депутат БГК и дочь депутата ЖК Камчебека Джулдошбаева. Еще один родственник этой семьи – Талайбек Сариев, дочь депутата ЖК Закира Шарапова Джибек Шарапова, а также ряд других действующих депутатов БГК. Ну, это вот не совсем похоже на то, что у вас действительно цели вывести на арену новую политическую элиту, молодых ребят, как вы говорите.
Ну, в нашем списке 79-80% это была молодежь. Да, мы ставили еще таких людей, которые или участвовали, или были, потому что сама тактика, стратегия моя была такова, что пройти. В этот раз надо было пройти. И без них я не смог бы получить определенные голоса. Но я ставил для себя, и для ребят мы говорили, что определенные это люди должны быть. В любом случае, даже если они сыновья или дочеря каких-то людей, то эти люди в своей работе никак не были связаны с коррупционными схемами. Да, были люди, которые действующие депутаты, как я уже говорил, но при этом я отбирал. Очень много ребят из действующих депутатов тоже приходили, но я отсекал людей, которые как-то или иначе были связаны с какими-то громкими делами. Таких я убирал. А мне пришлось 20% брать людей с опытом из действующих депутатов или вообще из бывших депутатов, которые мне были нужны для победы. Это я признаю открыто. Но 80% я взял молодых.
Ну, здесь, конечно, немножко лукавство. Здесь не сколько опыт, я думаю, сыграл большую роль при формировании списка «Энтымака». Тут уже сразу видно, кто донор. Кто донор, кто финансирует. Ну, давайте говорить откровенно, правильно? Что большинство партий, которые прошли, там обязательно за ними стоят или базарный бизнес, да, это те, кто в городе держит торговлю, те, кто держит базары, или это представители строительного бизнеса. Это однозначно. Мы делали анализ тех партий, которые прошли, и тут была понятна технология. Ну, предположим, нужно 10 тысяч, да, 10 тысяч голосов, и вот смотришь ударно, это в основном участки, которые в жилмассивах. И преимущественно вот на одном участке одна партия берет самое большое количество голосов. Да, это там 500 голосов, 600 голосов. То есть здесь уже технология понятна. Нет смысла рассредотачивать ресурс по всему городу. Вот вы берете вот этот участок, и вот эти участки вам дадут преимущественные голоса. Поэтому и следующий выбор, вот к вашему вопросу о том, будут ли повторные выборы чистыми, да, это будет сразу же видно по списку. Сразу же будет видно по списку. Если первой десятки будут представители олигархии, то это же однозначно, что опять же будут использоваться эти грязные технологии подкупа. Еще один немаловажный фактор, я думаю, который сыграл очень большую роль в том, что выборы были признаны недействительными, это здесь нужно отдать должное, здесь нужно сказать, что не участвовали партии власти. То есть не было таких партий, которая была бы откровенно провластная. Да? Ну, в городе Ош там говорили о партии Атаджур, ну, это понятно, что кто стоит за этой партией, Атаджур Кыргызстан. Да? Но вот такого откровенного ресурса, чтобы аппарат президента или сам президент, как вот в одно время Атамбаев, да, вот так вот тащил, как СДПК тащил какую-то партию, такого не было. Но посмотрим, как это будет на этих выборах, если они, конечно, состоятся в те сроки, которые указаны в законе. Этот фактор того, что ЦИК смог быть независимым, вот он связан именно с тем, что не было таких откровенных участников, которых бы тащила власть.
Ага. Медет, не секрет, что действительно политическая элита Кыргызстана по большей части состоит из олигархов, бизнесменов, а также иногда из представителей криминалитета. На ком ответственность вот в этой ситуации?
Наверное, все начиналось с 90-х годов, когда закладывалась система. Ну, у нас сложилось хорошо, плюс наша система конкуренция. Но конкуренция во многом благодаря вот этим параметрам наличия денег и наличия ресурсов принуждения кого-то, в том числе и криминальными тоже способами. И вот эти качества, они, в принципе, за счет этой конкуренции выталкивали наверх в состав политэлиты тех, у кого деньги есть, и у кого есть возможность группировать свою условно скажем так, банду и двигать вперед. И в этом отношении понятно, что вот эта практика, она из поколения в поколение, вот сейчас мы имеем то, что имеем спустя вот эти 30 лет. Поэтому ответственность на многих, в том числе и на многих из нас, в том плане, что где-то, может быть, и несмотря на то, что гражданское общество тоже активно формировалось, но вот недосмотр за теми же самими депутатами. Мы очень активно во время выборов. Потом, кто смотрит за депутатами в парламенте, кто смотрит за БГК. Многие даже не знают вообще, кто в БГК, как за ними смотреть. То есть вот эта практика того, что политика имеет значение, и за политэлитой нужно следить и призывать к ответственности, потому что сами не станут ответственными. Mm-hmm. Вот это у нас еще формируется. Это нужно формировать за счет осознанного избирателя, за счет осознанных граждан. Поэтому эта ответственность, конечно, в первую очередь на власти, которая с 90-х годов формировала элиту вокруг себя таким образом, но в том числе на всех нас, гражданах.
И, Марлен, а сколько денег ваша партия потратила на предвыборный процесс? Как вы собирали эту сумму? И как отреагировали сторонники, да, вашей партии на отмену результатов? Ведь они потратили вот деньги, время.
Здесь как раз было сказано о донорстве. Я сразу открыто скажу, Клавдия, я вам тоже скажу, хочу сказать. Ни одного сумма от этих кандидатов я не брал, и в партию
Но
они
вы лично не брали.
Не вкладывали. Ни взноса тоже не делали. Я такую задачу не ставил. Я боялся.
Они работали на своих участках.
Да, они работали на своих участках. И они отвечали за свой участок. Они за свой участок сами отвечали. Я туда как бы тоже особо деньгами или другим ресурсом не вкладывался.
Это другой вопрос. Мы об этом говорим.
Да, другой вопрос. Есть люди, когда приходили золотые, да, то есть они предлагали определенные деньги, хотели становиться там в первой десятке, при этом не работали, но за них другие работали, но они определенную сумму хотели дать. Такие тоже были моменты, но такие тоже мы не принимали. Я абсолютно был категоричен против этого. Я изначально всей команде говорил, что мы так не будем делать, и это не наша дорога. Да, есть возможность, каждый кандидат, он должен сам себя финансировать, сам должен закрывать своих агитаторов по мере возможности, но через фонд, как этот у нас, я не помню сейчас, сколько там у нас денег, около 7 миллионов, по-моему, сумма ушла по городу Бишкек. В целом, по Кыргызстану не могу сказать, но сумма, которая ушла, мы делали так, что они закрывают свои же округа, делают смету, но через фонд они его проводят. Реакция сторонников была, одна сторона, конечно, немножко опечалилась, до конца попыталась.
Как это проявлялось?
Ну, приходили, чтобы я подписал письмо в поддержку вот этих партий, которые как бы не прошли, и то, что отмена была. Я, в принципе, не подписал это письмо. Вначале письмо от партии понесли, но я это отозвал. Сказал, нет, мы так не пойдем. Ребята, говорю, если вы хотите, то мы будем только участвовать на повторных выборах. А бороться и помогать этим партиям я не собираюсь и не буду. Вот это была моя железная, принципиальная тактика, о которой я говорил. Да? Была определенная часть, которая радовалась, которые мало получили, то есть голосов, не могли никак попасть и стать депутатом, эта часть, конечно, обрадовалась. Они сказали, в этот раз мы учли все свои ошибки, в этот раз мы покажем еще лучший результат. В принципе, я же говорю, для меня лично это немножко было больно со стороны финансов, потому что все было на мне, на моих плечах. Во многом, да, вот эти все агитационные, это все было на моих плечах.
То есть вот эти 7 миллионов, в основном это были ваши личные расходы?
Да, мои были расходы, да. В основном были мои расходы.
Ваши личные расходы?
Да.
А они у вас в декларации где-то показаны?
Да, они показаны, да.
Медет, скажите, вот эта вот ситуация с отменой результатов выборов в 3 городские парламента, это будет какой-то мотивацией для партии, чтобы вот на предстоящих выборах все-таки была борьба программ действительно, как это должно быть в идеале? Или мы еще далеки от этого?
Мне кажется, до программ вряд ли мы скоро дойдем, потому что у большинства партий проблемы с этими были, есть и будут. И вот эти уроки, они скажутся больше, может быть, на тактике проведения кампании как таковой, чем на контенте программ. То есть где-то кто-то будет стараться, конечно, нарушать, но так, чтобы тебя не поймали. Там, может быть, находить новые способы там, завоевать нового избирателя. Но вот мне кажется, и партии тоже недооценивают многие избиратели. То есть считают, что контент, программа им не нужна. Поэтому просто пытаются какими-то броскими лозунгами, такими большими, часто пустыми обещаниями просто завлекать. Mm-hmm.
Клара, действительно, за что голосует наш избиратель? За программу, за кандидатов, за деньги?
Не, ну избиратель же он неоднороден, это же нельзя сказать. Мы же все разные. Так и электорат. Есть определенная часть, и я могу уверенно сказать, что это наш электорат, электорат реформы. которая очень интересна. И программа, и идеи, и когда мы о них рассказываем, когда мы их публикуем, идет очень активное обсуждение этих программ. Есть электорат, и, к сожалению, это, наверное, большинство, да, которые не верят. Я абсолютно не осуждаю и не хочу там клеить какое-то там клеймо продажности, потому что это все наши люди, это все наш народ, и это, в принципе, не их вина. Вот вы спрашивали же где-то, вот кто в этом виноват, кто должен нести ответственность, да? Политики. Это все вытекает из вот этого безверия. Даже не сказала недоверия. Безверие, люди не верят. Не верят, и поэтому легко идут на подкуп. Но, к сожалению, их большинство. Каждое новое поколение – это новый народ. И мы его видим сейчас. К сожалению, он не активен. Центральная избирательная комиссия дает статистику, да? И у нас большая часть электората – это от 35 до 45 лет. Почему? Но очень много тех, кто от 18 до 29 лет, особенно в городе Бишкек. Вот я вспоминаю свои молодые годы. Ну, неинтересно было мне ни политика, ни выборы, потому что ты уже как-то... У тебя другие приоритеты там. Ты начинаешь задумываться о будущем, когда у тебя появляются дети, и вот тогда ты думаешь, а как же, в каком обществе будут жить мои дети? Да и тебя начинают эти вопросы интересовать. И мы должны ориентироваться именно на них. Мы должны ориентироваться на новый народ. Не народ, который вот уже он стареет, он уйдет с этой сцены.
Спасибо, уважаемые гости, за активное участие в нашей беседе. А это была программа «Перекресток». Сегодня мы обсуждали отмену итогов выборов в городские кенеши. В гостях у меня были политолог Медет Тюлегенов, лидер партии «НТМАК» Марлен Маматалиев, а также представитель партии «Реформа» Клара Сорункулова. В студии работала я, Джаз Гулигенбердиева. До свидания.
«Перекресток» на радио «Азаттык».